Политолог Нина Хрущева выходит с нами на прямую связь. Нина Львовна, добрый день, рады видеть.
Здравствуйте.
Вот когда мы готовились, я готовился к сегодняшнему интервью, то обнаружил, что Белый дом, вернее его, так сказать, Твиттер, опубликовал фото, ну, фотомонтаж, где находятся Николас Мадуро, Али Хаменеи и Рауль Кастро с надписью «Враги Америки, нейтрализованные Трампом». Причем нейтрализация вот 94-летнего лидера сугубо формальная, его в портрет перечеркивает красная надпись «Обвинен». Ну и, разумеется, вот этот вот гипотетический конфликт, который сейчас может развиваться в Карибском бассейне, с кем мы еще можем это обсудить, как не с Ниной Хрущевой. Скажите, пожалуйста, вот этот вот, опять же, пока гипотетическая ситуация, которая развивается возле Кубы, каким образом она может, во что она может вылиться, и зачем Кубу, Куба, зачем Трампу Куба вообще нужна?
Ну как? И мы даже с вами говорили в программах до этого, Куба же это же не новая цель, она же уже была и была давно, и, кстати, Иран как бы опередил Кубу, потому что вроде до этого думали, что поскольку Марко Рубио кубинского происхождения, госсекретарь, он заинтересован, вот Венесуэла, вот Латинская Америка, он будет наместником Латинской Америки и Куба в частности. Потом получился Иран, потом Иран не получился так, как он собирался, а мы это видим у Трампа вообще так, то есть он как бы одно не заканчивает или оно не заканчивается, и он переводит внимание на следующий. Кстати, в общем, это было довольно понятно, что следующие Кубы, правда, были утверждения, ну, с моей точки зрения, вообще, когда мы имеем дело с автократами, это вот рациональная формула, что они завязываются где-то, и поэтому они не пойдут еще куда-то. Это совершенно не так. Как раз они завязываются где-то, и как раз в автократической формуле особенно, если вы не можете разрешить кризис, если у вас проблемы, сделайте ее больше. Это, кстати, была и тенденция администрации Буша-младшего, потому что они тоже думали, что вот сейчас Афганистан, потом Ирак, потом Иран, в Иран же все время собирались. И в конце концов, в общем, как-то остановились, потому что все-таки была больше демократическая формула, хотя это невозможно представить. Но, тем не менее, у Трампа такого нет. То есть, если Иран не получается, то сейчас будет короткая победоносная, пока Иран продолжается, короткая победоносная война в Кубе, и к ноябрьским промежуточным выборам, упс, он хотя бы победитель. То есть, вот он опять будет победитель. К тому же, ну, Куба всегда низкий плод для Америки, они всегда ее хотят, никогда не получают. Кстати, вот интересно, что Кастро, Рауля Кастро обвиняют в том, что в каком, 94-96, в каком году убийство было американцев, они виноваты в убийстве американцев. Ну, тогда Куба тоже может предъявлять обвинение, потому что на Фиделя Кастро было больше, он даже вошел в книгу рекордов Гиннесса.
Да.
Такое количество на него было покушений. Так что тут, в общем, можно ты мне, я тебе. Но мы видим у Трампа, и вот это вот как раз вы прекрасно привели эту... Он любит же себя позиционировать как такой мачо-мен глобального разлива. Он как бы себе в наследство оставляет, там будет, не будет, это все реальное телевидение. Он оставляет себе в наследство то, что за 47 лет в Иране, за 250 лет в Америке чего-то не могло произойти. Вот холодная война там чего-то не делала, например, с Кубой. А он, Трамп, пришел и вот тут сделал. Потому что в его понимании действие не важно. Важно, что останется этот ролик, останется медийный ролик, который останется. А там что там, кто там будет разгребать, это уже не имеет никакого значения. Поэтому это как раз вполне в формулах управления миром Дональда Трампа. То есть он объявляет войну, там будет, не будет, посмотрим, но она уже произошла, он уже перечеркнул Рауля Кастро, Рауля Кастро 94 года, угу. Как они его будут отлавливать, что они с ним будут делать. Но это входит в эту идею, что да, Трампа Америка проигрывала, и не было достаточно силы у предыдущих руководителей. А вот сейчас Дональд Трамп пришел и семерых, одним, восьмерых, девятерых, сколько там у него уже будет, будет одним махом.
Ну вот смотрите, предположим, опять же гипотетически, то последнего Кастро они, как венесуэльского Мадуро, на вертолете увезут в Соединенные Штаты. Какая альтернатива? Что есть у Трампа в виде карт, условно говоря? Он же всегда любит говорить, есть ли у вас карты, нет ли у вас карт. Что он хочет там построить вместо вот этого коммунистического, ну, наверное, режима, который сейчас находится, да, на территории Кубы?
Да, как бы коммунистического, ну, как уже бы, отживающего. Да. Отживающего свой век. Нет, но у него на самом деле карт полно. И главная карта, что они душат, то есть они уже теперь не только экономику Кубы душат, они душат кубинское население, предполагая, что вот кубинское население сейчас пойдет с мачетами убивать руководство. А оно не идет. И это, кстати, тоже, в общем, понятно, потому что как бы люди не любили... Как бы люди не любили свой режим, и мы это видим в Иране, там, правда, теократия другое, но даже с Россией, я всегда говорила, что 10, по меньшей мере 10% поддержки Путина, мы не знаем, какая у него поддержка, потому что те цифры, которые дают, кто это знает, там, кто считал, у кого спрашивали, но любая поддержка, 10% точно принадлежит Джо Байдену, потому что когда ты говоришь, что ты хочешь смести режим, то даже те люди, которые не поддерживают, говорят, слушайте, а кто-то такой еще сносить мой режим вообще? Кто вы такие? И даже в самых серьезных недовольствах все равно, вот даже с Мадуро, многие были очень рады, что он наконец уехал, что выпустили пленных, и тем не менее вот эта вот американская доминанта, которая считает, что она глобальный полицейский, это служит интересам и так далее. На самом деле, когда-то, наверное, это может служить интересам, но на самом деле, в общем, это в конце концов все равно происходит отталкивание, потому что никто не хочет, все равно есть такая формула, как национальная гордость, как объединение вокруг флага, если вокруг тебя... если тебе бесконечно угрожает, то есть это вот как раз наоборот создает националистические настроения, даже если этим правителям недовольны. Трамп недоволен тем, что 22-й год, Киев за 3 дня, ему все время обещают, что вот сейчас этот режим тыкнет, и они все эти режимы повалятся. Да, но это нужно делать филигранно. А когда ты приходишь и говоришь, что мы сейчас всех вас сметем с лица земли, вот то, что на Иран, кстати, насколько я знаю, у меня несколько коллег работают там, и они сказали, что когда Трамп обещал снести, уничтожить древнейшую цивилизацию, тут как-то вот древнейшая цивилизация сказала, слушайте, ну вы что, совсем что ли? То есть карты есть у него... уничтожение как бы существования популяции Кубы. Они тоже не хотят жить без еды, без воды, без света, без всего. Но одновременно, когда ты так угрожаешь, неизвестно, во что это выльется, и не выльется это, наоборот, против тех, кто предполагает тебя освободить. Что режим коммунизма там не серьезный, это все давно знают, это не вопрос. Что там наверняка есть люди, с которыми можно договариваться, это тоже не вопрос. Но проблема Трампа, что он не хочет и не может, и не желает. Понятно, там, сколько лет режиму?
Много.
75? Много. 59-й год. Уже много-много. Все равно, как бы... Кстати, раньше дипломатия была такая. Ты даешь возможность сохранить лицо. Если ты действительно хочешь там победы, сохраняешь лицо, делаешь какие-то движения, и дальше они тебе сами отдают флаг в руки и ключи от, что у них там, где у них сидит государство и правительство.
Вот смотрите, ну...
Трамп так не делает.
Прошу прощения, я вас перебил. Просто я хотел, смотрите, продолжить. Вот если сравнивать, разумеется, аналогии напрашиваются с кубинским кризисом 62-го года, ракетным. Тогда ваш прадед Никита общался с Кеннеди напрямую по телефону, как это все знают, и каким-то образом все это дело они там вдвоем разрулили. Если сейчас произойдет примерно то же самое, то как вы думаете, на ваш взгляд, Путин или, допустим, тот же Си могут, вот как бы это использовать слово, ну, выступить в роли современного Хрущева и каким-то образом эту ситуацию раздвинуть обе стороны по углам? Или им это совершенно неинтересно?
В смысле, кубинскую ситуацию?
Да.
Да, но и Си, и Путин были бы посредниками. Это совершенно другая ситуация. Тут они же, это же напрямую идет конфликт. Тогда был конфликт через Кубу. Советский и американский конфликт через Кубу. А сейчас это конфликт напрямую. То есть никакой Си, никакой Путин в нем, в общем-то, не участвует. И несмотря на то, что Россия говорит, что она всячески поддерживает, там какую-то помощь оказывает, это все равно не... они не прямые участники конфликта. И как раз вот с Кеннеди и Хрущевым в 1962 году они переписывались, там они писали друг другу телеграммы бесконечные. И тоже, в общем-то, была ситуация, в которой, например, какие-то телеграммы не быстро переводились, и терялся день, там развивались события и так далее. Но у тех была совершенно другая ситуация, потому что, несмотря на советников и с той, и с другой стороны, и тот, и другой совершенно не собирались, то есть, когда они подошли, как Хрущев это написал Кеннеди, очень образно, он написал, что затянуть узел войны очень легко, а потом разрубить этот узел совершенно невозможно. То есть они, когда они затянули узел войны, они стали понимать, что его нужно развязывать моментально, потому что иначе начнется война, которую остановить будет невозможно. У меня нет ощущения, что... То есть не у меня нет ощущения, вообще я думаю, что ни у кого нет ощущения, что война такой... что война теперь такая проблема. За это время война перестала быть такой проблемой. Да. Почему-то все считают, что, ну, война, ну, постреляем, ну, там, Европа с Россией, Россия с Украиной, Америка с Ираном и так далее. Поэтому мы не находимся в ситуации Карибского кризиса. Я думаю, что если бы мы находились в ситуации Карибского кризиса и с Хрущевым, и Кеннеди, нам бы очень повезло, но нам не повезло. К сожалению, вот за эти 70 лет, сколько, 70 лет, 60 с чем-то, да, 60 с чем-то лет. И кризисы ухудшились, и руководство обмельчало. У нас все-таки руководство, оно не такое ответственное, причем не только в России, Америке и так далее, оно всюду не такое ответственное. Поэтому территория та же, ситуация совершенно другая.
Ну, смотрите, Куба со своей стороны предлагает какое-то определенное сотрудничество, в том числе там, по борьбе с терроризмом, с запрещенными там, веществами и так далее. А Трамп может пойти на какое-то ослабление своей реакции, или ему нужно обязательно вот, полный демонтаж режима, как это произошло, ну, гипотетически, в Венесуэле? Просто вот не хочет он больше, чтобы на Кубе находился Кастро и его помощники.
Да, но в Венесуэле как раз не произошел полный демонтаж. Вот это и интересно, что в Венесуэле на самом деле руководит женщина, которая раньше руководила вместе с Мадуро. Да. Поэтому и как раз если был полный демонтаж, то оппозиционера Мачадо сделали бы руководителем, но не сделали. Поэтому тут, в общем, и в Кубе, на Кубе, это привыкла я в Украине, да. На Кубе демонтаж... Они согласны, они тоже не хотят, они тоже хотят экономических инвестиций, они хотят сохранить лицо. Он им сохранить лицо не позволяет пока, потому что не позволяет, Трампу, собственно, все равно. Ему, он сказал, мы убрали этот режим, и я главный победитель, и то, чего все боялись, выкрасть Кастро. А теперь вот взял Трамп, возьмет и выкрадет Кастро. Там, я не знаю, что с ним будут потом делать, но он выкрал Кастро. Это будет вот это вот, у него на каждом Трамп Тауэр будет говорить, там, президент Трамп выкрал Кастро. Это самая важная ситуация, которая есть. Марко Рубио не согласен, скорее всего. Марко Рубио, для него нужно, чтобы режим встал на колени и сказал, мы виноваты, мы отдаем вам ваши все, какие-то заводы, газеты, пароходы, что там было до 59 года. Хотя, кстати, Марко Рубио, семья уехала еще раньше. И так далее. То есть, в принципе, да, потому что Трамп наверняка не хочет начинать еще одну операцию. Он не знает, как она закончится, хотя он человек рисковый. Но ему нужно, чтобы можно было сказать, что я, вот все другие президенты, они такие... Восс, то есть они слабаки, а я вот Трамп пришел и прям сразу это все сделал. Ну и одновременно нужно, чтобы была быстрая победа и громкая победа. Тогда это отвлечет от внимания Ирана. А если это будет такая же тягомотина, как в Иране, что может быть? Потому что кубинцы страдали столько лет, они тоже, между прочим, могут взять вилы. Не хочет ни одна, какая бы она ни была покоренная и недовольная своим режимом, ни одна страна не хочет, чтобы ее завоевывали. Это еще национальную гордость, любую, никто не отменял. И они с этим не играют, потому что они победители. Вот если бы они с этим играли, я думаю, что это все было бы намного успешнее. Вот эта вот мягкая сила, мы вам построим то, что он собирался в Палестине сделать, я не знаю, там Трамп, там новых машин вам нагоняем, они же до сих пор американские машины 50-х годов используют, а мы вам сейчас новых Мерседесов нагоним, Мерседесов не то, новых Фордов, вот, Фордов, да, новых Кадиллаков и Фордов нагоним и все остальное. То есть есть как бы... такой реально телевидение бум, который Трамп объявляет, эту громкость, и вот эти вот ролики он вешает, то он исцеляет, как Христос Эпштейна, то еще что-то, то вот убивает, уничтожает Мадуро и Кастро. Но в нормальном понимании, нормально, не знаю, что уже нормальное теперь, в нормальном понимании мягкой силы у них этого нет, они не действуют, потому что они считают, что кто вообще такие кубинцы, чтобы вам еще мягкую силу тут показывать. И пока этого не будет, я думаю, что обстановка будет нагнетаться. Но я думаю, что ему нужно тело Кастро. Не для того, не почему-нибудь, почему оно ему нужно, не обязательно мертвого, а именно потому, что он доказывает, что он сделал за 71-го, когда была Иранская революция, я вдруг забыла, 70-какого-то.
70-какого.
Да, 47 лет, значит, 47 лет Иранской революции. С 59-го года, когда Куба стала, когда стала островом свободы, он сделает то, для этого ему нужно тело Кастро, что вот он выкрал Кастро, или мы забрали Кастро, и мы, наконец, вот то, что они раньше... Ну, это другой Кастро, конечно, потому что Рауль никогда никого не интересовал, но неважно, Кастро — это Кастро. Это ему нужно, и я поэтому думаю, что каким-то образом они будут к этому стремиться. Но с моей точки зрения, даже как бы не был непопулярен Кастро и Кастры вообще оба, и вот этот весь коммунизм, они таким образом, с моей точки зрения, они создадут больше поддержки флага, чем меньше.
А вот скажите по поводу Рубио, у него какое-то что-то личное к Кубе, или он просто придерживается политики Трампа, потому что, ну, если он вот весь такой хочет тоже попасть и сменить, свергнуть всех... даром, что кубинец, как говорится. Или это, если, допустим, Трамп перестанет об этом говорить, то и Руби об этом забудет тут же.
Сразу. Нет, у него личное. У всех кубинцев, тех вот кубинцев, которые уехали от революции, перед революцией, из-за революции, после революции, это все остров свободы, это остров не свободы. Это наш остров, а тут пришли какие-то коммунисты. Почему так крали Кастро? Что это у нас 90 миль от нашей территории, нашей американской территории, у вас там целая цветет коммунистическая рассада. Хотя Кастро, как вы знаете, очень долго совершенно не собирался быть коммунистом.
Ну да.
Даже социалистом. Совсем. Так что это абсолютно лично. Это у всех кубинского производства. Был такой сенатор Тед Круз, который сейчас тоже стал трампистом, до этого был антитрампистом, баллотировался против Трампа. И Трамп его называл Line Ted, то есть врущий Тед Круз из Техаса. Он тоже кубинец, и это первая, как бы, первая задача, это то, что мы возвращаем Кубу себе. Так что это не проходит, это лично, это не проходит, и это не потому что, я думаю, даже в какой-то степени Трамп даже больше заинтересован Кубой именно из-за того, что Марко Рубио говорит, что нужно этим быть, и вообще Латинская Америка, тем, что этим нужно быть заинтересованным. Так что, если Трамп перестанет об этом говорить, это не потому, что Марко Рубио перестал. Например, гипотетически, поскольку сейчас идет огромное количество разговоров о том, кто заменит Трампа в следующем сроке. Мы еще не знаем, будет ли следующий срок.
Ну да.
Хотя Трамп только что заявил, что он собирается быть президентом Израиля.
Да, это слышал, тоже было такое.
Да, так что у него много разных вариантов на будущее. в свои неполные 80 лет, или уже полные 80 лет, но неважно. Так что мы не знаем. Но тем не менее, или это Джей Ди Венс, вице-президент, или это Марко Рубио. Если Марко Рубио, предположим, становится президентом, я не думаю, что Куба останется за пределами этой, за пределами его интересов. Я думаю, что это все равно будет продолжаться. Мне кажется, что все-таки там режим закончится все-таки раньше, потому что уже сам режим не хочет быть этим режимом, потому что все-таки Кастро, Рауль Кастро ушел. Это уже не Куба Кастро. Там уже точно можно договариваться. Но им нужно вот этот символ, им нужно это тело. Именно потому что Трамп, идея Трампа, это то, что он делает за предыдущих американских президентов ту работу, которую они, как ужасно, не делали, все издевались и не уважали Америку, а вот сейчас Трамп все прекрасно, и сейчас все начнут уважать, как он сказал, бальный зал я строю не для себя, а строю для будущих поколений, хотя ни одно из будущих, кстати, с бомбоубежищем под ним, ни одно из будущих поколений, собственно говоря, пока не хочет. Так что во всем этом, когда мы обсуждаем политическую подоплеку всего этого, во всем этом еще, как я всегда говорю, очень много Голливуда, очень много post-truth social, очень много пиара, очень много сенсаций, и часто невозможно разграничить, что реальность, а что на самом деле вот это вот инфопространство, в котором Трамп живет больше, чем он живет в реальности.
Смотрите, ну тогда давайте к реальности вернемся, потому что кроме ситуации с Ираном и с Кубой, было еще событие, которое называлось визит Дональда Трампа в Пекин. И ну, многие, даже в том числе и не то, что не демократические, но республиканские СМИ, некоторые назвали его провальным по сути, потому что, несмотря на церемонии, там огромный самолет с бизнесменами, которые стоили там 200 триллионов, по-моему, долларов, там общая суммарная, в общем, их владение, как бы, что владеют эти бизнесмены. Трамп что-нибудь выиграл от этого шоу, или Пекин ему показал на свое место, и ситуация некоторым образом поменялась? Перед тем, как Трамп улетал в Китай, известно, он сказал, что две самых крупных державы – это Соединенные Штаты и Китай. После того, как он возвратился из Китая, все так и остается? Две самых крупных державы или все-таки немножечко ситуация поменялась?
Ну, я думаю, остается, конечно, две самых крупных державы. И потом, давайте не забывать про слона в комнате, это визит Владимира Путина сразу после Дональда
это
Трампа.
Это потом попозже, да.
Да, я понимаю, я просто к тому, что это все-таки... мне кажется, что нужно их три вместе о них говорить. То есть ясно, когда что визит Владимира Путина, каким бы он милым он ни был, и продолжающиеся разговоры про силу Сибири, уже сколько, 20 лет про нее говорят, что вот сейчас, всю секунду, и вот будет. Ясно было, что, конечно, это не третья мировая держава. То есть она важна по разным причинам этим двум первым, но это не, она не в одной, как сказать, она в этой связке, но она не на этом же уровне. Нет, Америка, безусловно, все равно ведущая держава. Никуда от этого сейчас, на данном этапе, никуда не денешься. Но она больше не единственная ведущая держава, потому что есть еще Китай, по разным причинам до нее не доходящий. Одна из причин, Китай, мне кажется, я не китаист, но вот то, что я вижу, не готов к... как бы, потому что Америка настаивал на том, что она ведет мир туда, куда она его ведет. Угу. Китай не готов, он не мировой гегемон. Он очень важная держава, но он не мировой гегемон. Это держава, в которую приезжает Дональд Трамп, и Дональду Трампу, в общем-то, указывают его место. Ему не указывают место, что он больше не главный, но то место, что он больше не единственный главный. То есть, что Китай, и с ним нужно встречаться, и то, что Трамп приезжает туда, уже ясно, что с Пекином нужно встречаться. Помпа, Трамп любит помпу, это, кстати, китайцы молодцы. Вообще все, кто устраивает Трампу помпу, они все молодцы, потому что он, это для него, помпа важнее всего. Он, у него даже комментарий был про визит Путина, что да, там, хорошо, у меня с ним хорошие отношения, но мне кажется, что мой да. визит прошел более ярче. Прошел более роскошно, да. Он действительно прошел ярко. Но, в общем-то, Трамп съездил только для того, чтобы показать, что они разговаривают. Там нет, действительно, не было никаких результатов. То есть, действительно, как бы Китай... я не знаю, насколько Америка опускается, но что Китай поднимается, и вот этот визит показал, что Китай поднимается и поднялся, это очевидно. Визит Путина подтвердил, что Китай поднимается, а Россия, несмотря ни на все свои заявления, это гениальное партнерство, о котором они бесконечно говорят, что она, в общем-то, как бы две вещи от нее Китаю нужно. То, что она, ну, естественно, поскольку Россия во многом зависит от Китая, чтобы так оставалось, чтобы Россия была сырьевым придатком, что вообще потрясающе, потому что Владимир Путин, ну, видимо, тоже возраст сказывается и все остальное, потому что он прямо так и сказал, что Россия остается по-прежнему reliable, как будет, ответственным поставщиком, да, энергоресурсов. То есть вы практически сразу подтверждаете, что это то, что единственное, что вы есть, это вот под это энергоресурсы. Ну, естественно, пока Россия борется за традиционные ценности с Западом, Китаю это тоже очень выгодно, потому что у него своих навалом ценностей, но он совершенно не собирается идти против Запада, в этом смысле с копьем наперевес, что с удовольствием всегда делает Россия. Кстати, всегда. В 2013 году, помните, когда китайцы выкинули Эдварда Сноудена, американского, этого самого, который протек американскую информацию военную, китайцы его, у него все забрали и выкинули его в Россию. А Россия его взяла. Почему? Потому что России всегда нужен... Китай не хочет открытого конфликта с Западом, а Россия всегда хочет, потому что ей прям нужно доказать, что вот она не... она не вторичная по отношению к Западу. И сейчас мы просто это все увидели. Мы ничего нового не увидели. Мы увидели подтверждение прямо перед нашими, всего этого прямо перед нашими глазами. Трамп ничего не получил, Си получил подтверждение, что он поднимается еще пока не на том же уровне, но уже очень рядом. А Россия получила подтверждение, что она... что она от Китая зависит бесконечно, и, в общем, это и практически Китай будет ее держать как соседа приструненного, чтобы использовать, когда надо.
Ну вот смотрите, вы сказали про слона, которого в посудной лавке и так далее. Если, предположим, в одной комнате, совсем приземленно спрошу, Трамп, председатель Си и Путин, кого из них можно, пользуясь мафиозными терминами, назвать боссом боссов. Вот после того, как оттуда уехал Трамп, и после того, как оттуда уехал Путин.
Ну, я думаю, что каждый из нас будет субъективен, потому что тут, в общем, у каждого свои формулы. Я думаю, что это Си. То есть вот этот визит показал, что на самом деле босс Си, даже если страна Трампа более важна. Потому что именно он решает, когда что-то забрать, когда что-то дать, когда там эти редкоземельные металлы будут, не будут. Мы покупаем 400 Боингов, а нет, мы покупаем 200.
200, да.
Да, мы не, ну, это слишком много. Ну, может быть, потом, если
мы как-то. И акции Боинга тут же, значит,
как? Абсолютно, абсолютно. И акции Боинга тут же. То есть в этом смысле Си, он главный сидит в... Мао Цзэдун. Сидит в углу комнаты, пока все остальные дерутся за портфели важности, скажем так. Трамп – босс в том смысле, что он приходит, он, знаете, такой, помните, из карикатур на капиталистов после 17-го года. Вот золотой цепью, такой, да. Да, совершенно верно. В котелке с золотой цепью, с часами огромными, с сигарой, вот это вот он такой, он приходит, говорит, я самый главный, а Си смотрит на него спокойно, во френче причем, не в костюме, а во френче, хотя он в костюме был, но он часто во френче, и да вы пока тут между собой разбирайтесь, а я пока подожду, пока ваши мертвые тела будут проплывать по моей реке. И сидит Путин, который... В общем-то, говорит, ну как, а вы как, Россия, это же важная страна, самая большая страна в мире, у нас это есть, и то есть, и пятое, и десятое, как вы смеете на меня не обращать внимания, я сейчас вам какую-нибудь занозу где-нибудь воткну, чтобы вы почесались в этом месте и заметили, что я есть. То есть, в принципе, расклад, с моей точки зрения, он уже формировался таким образом, мы просто, как я уже сказала, мы просто вот сейчас его увидели в абсолютном подтверждении. Теперь Си, я не знаю, может быть, это был ваш следующий вопрос, может быть, и нет. Теперь Си едет в Северную Корею. Значит, что будет там? Дальше Вучич, Сербия, опять очередная неприсоединившаяся страна, но в Европе, собирается ехать в Китай. Я, правда, в последнее время не слышала, едет он или не едет. Он собирался сразу Путин, после Путина, не знаю. То есть тут, в общем, ясно, вот эта вот многополярность, она каким-то образом бродит и шатается где-то. И вот в Северную Корею Си едет зачем? Он едет, чтобы показать, что он хозяин Северной Кореи, а не Путин, потому что очень много вот со время Курска, очень много всего, очень много связей и памятников, и всего остального там, и разговоров там произошло. Едет показать, что, в общем, чтобы не забывать, что Китай на самом деле хозяин на самом деле Китай, и посмотреть, что там можно отщипнуть от отношений с Путиным. Или даже просто, я думаю, просто Си может просто поехать для того, чтобы показать, что кто в доме хозяин, кто вообще на всех континентах теперь хозяин. Европа, она все время заявляет, что нужно меньше иметь отношений с Китаем, но получается при трамповском, как бы его абсолютной не безответственности, на него нельзя положиться, то можно заявлять, Урсула фон дер Ляйен может сколько угодно заявлять, что мы с Китаем не будем сотрудничать. А что делать? А как? Где? Куда? Поэтому и опять, в общем, в этом смысле Китай бесконечно поднимается, и поведение Трампа, он-то старается утвердиться тем, что мы главная держава, и мы никуда не уходим, и если нужно показать, что мы никуда не... Ну, то, что Путин делает на постсоветском пространстве. Если показать, что мы никуда не уходим, мы будем это показывать силой. На самом деле, с моей точки зрения, он только ускоряет вот этот вот мультиполярное состояние мира. Совершенно не значит, что в нем не будет гегемонов, но будет больше, просто больше центров принятия решений, больше центров действия и движения, скажем так. То есть вот это, и это опять вот именно в эти встречи мы это и видим. То есть мы видим, что все равно Китай – центр во всем. Не Америка, Америка как центр развала теперь, а Китай – центр...
притяжения.
Центр сборки или центр притяжения. Не обязательно... с надеждой, но за неимением другого. И вот это вот то, что бесконечно, вот это как раз, вот это та ситуация, когда трупы твоего врага проплывают мимо тебя, ты просто сидишь и ждешь, когда они совсем разложатся.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу разлагающихся, так скажем так, разлагающихся тел, что об этом пишут в... Ну, понятно, что демократы, они... Я про Соединенные Штаты сейчас говорю. Демократы, может, высказывают именно вашу точку зрения в том числе, а вот республиканцы, они... Ну, тот же Fox, предположим. Там у них все прекрасно, я так полагаю, если посмотреть их, значит, выпуски новостей и так далее, что Трамп вернулся с победой, он привез там кучу контрактов, Китай будет покупать сельскохозяйственную продукцию и так далее, и так далее, и так далее. Или все-таки появляются какие-то, ну, как это называется, трещинки, когда некоторые с выражением лица говорят, что, в принципе, а зачем туда летал?
Ну, у Fox News всегда, в общем-то, собственно, почти всегда все хорошо с Трампом, поэтому тут они не такой уж показатель. То есть ясно, что у них все хорошо. Если вот Fox News, Newsmax, вот эти совсем консервативные. Они уже не совсем, потому что есть и дальше уже, раньше были совсем консервативные. Да, Трамп показал, что он центр, он, вот помните, в самый первый, это, кстати, очень много Fox News показывал, в самый первый, когда они только встретились с Си, Трамп, как всегда, пытался руку его перетянуть.
Война рукопожатия, да. Это называлось тогда в народе. Да.
А Си просто взял и не дал. Он
как памятник стоял, у него ничего не было.
Абсолютно. Вот это, вот я говорю, Мао Цзэдун, который во френче сидит в углу, пока они там все все суетятся. То есть помните, когда Трамп это делал с Макроном, с Путиным, там все время была другая какая-то реакция. Там Макрон перетягивал на себя, а Си просто стоял и я вообще тебя не вижу. То есть ты вообще есть здесь или нет? Это много показывали, что вот там Трамп показал, что он вообще трогатель. Он вот любит потрогать, чтобы показать, что он тобой владеет. И на Си это совершенно никакого впечатления не произвело. Потом его, кажется, Трампа встречал вице-президент китайский. А вот Путина встречал министр иностранных дел, тоже из этого было большое сделано, что вот у меня, у Трампа-то нашего. Так что, конечно, когда он приехал, он показал, они встречали, и там прыгали, и танцевали, и туда-сюда, и красные дороги, и все такое. Но если вы посмотрите, например, на некоторые выпуски Такера Карлсона с его интервьюерами, там не так все прекрасно, потому что, собственно, война в Иране, тут Кубе угрожают и все время. И вообще, как бы Трамп все равно владеет республиканской партией. Там, что бы мы ни говорили, трещины есть, но он все равно ей пока владеет. Во всем случае, во многих местах. Но вот это вот он же обещал, что Америка сосредоточится на себе и не будет заниматься международными делами. Он сам первый говорил, что вот это наша проблема, что Америка всегда всюду лезет туда. А сейчас он лезет больше, чем вообще все многие предыдущие президенты вместе взятые. И, в общем, для американцев это плохо, они недовольны. И республиканцы, те, которые как бы считают, что Трамп должен вернуться к своим обещаниям, они все время это педалируют, эту идею, что инфляция растет, бензин дорожает, там, на самолетах у него все время какие-то проблемы с инфраструктурой бесконечные, потому что то нет охранников там, то в аэропортах не платят деньги этим тем, кто проверяет, то все пятое-десятое. В общем, народ собирается, вот сейчас будет Labor Day, кажется, да, Labor Day, день труда.
День труда, да.
И как же так, уезжают на праздники, а как уезжать и так далее. То есть они как раз на этом сосредотачиваются, что Трамп своих обещаний не выполняет, а все время смотрит туда куда-то. И это тоже, кстати, когда у тебя плохие проблемы, когда у тебя проблемы во внутренней повестке, ты всегда куда-то ездишь. Кстати, вот вы упомянули Никиту Сергеевича Хрущева. У него в последние годы уже было ясно, в общем, что все его эти перетрубации, которые он делал, они не приводят к тем результатам, которые он хотел. И он последний год, по-моему, 64-й, 63-й, 64-й последние годы, он практически провел в поездках за границу. То есть, когда у тебя там проблемы, ты ставишь Фрола Козлова на то, чтобы он суровой рукой просто все обрубал. А сам ты едешь, я не знаю, куда-нибудь, в Египет или в Скандинавию. То есть, Трамп примерно, у него, в общем, примерно такая же ситуация, когда он не занимается внутренней повесткой, а наоборот занимается внешней. Потому что если он сметает и берет в тюрьму в эту самую, сажает за решетку Фиделя Кастро и всем показывает, угу. Знаете, как показывают, пойман преступник, да. как рисовали Осаму Бен Ладена. Кто будет возражать? Это же Америка хотела убрать. Вот если бы они там, они Аятоллу убрали, это вообще была бы огромная пиарная кампания. Но, к сожалению, Иран не валится. Вот не валится. Мадуро показали, ну что, ну Венесуэла, собственно, ну что там, полсекунды. А вот Кастро сейчас показать. То есть он занимается этим, пока у него другие проблемы. И республиканцы, некоторые республиканцы, вот такие, как Такер Карлсон, они на это делают упор. Но это не значит, что мага уходит из-под трамповских ног куда-то в другую сторону. Пока нет. Потому что пока вот это вот пространство, инфопространство, которое она занимает, пространство реального телевидения, поскольку наше мышление уже давно уже сместилось в эту сторону, оно пока давлеет. Вот когда совсем бензин поднимется в цене, когда совсем будет невозможно, там, я не знаю, летать на самолетах, когда совсем вырастут цены, тогда посмотрим. Но вот и Трамп считает, что легкая победа над Кубой, возможная, она переключит внимание с внутренних проблем и проблем с Ираном на победу. Наконец-то мы уничтожили угрозу из Кубы, которая находится в нескольких милях от нашей границы. То есть полушарие теперь принадлежит нам.
Полностью, да. Ну, у Карлсона, у Такера, я имею в виду, там уже это личное, потому что он успел поругаться, значит, с Дональдом, и Дональд сказал, что у него там низкий IQ и так далее. Ну, как всегда, это ничего нового. Что касается, смотрите, 19 мая, позавчера, тут интересная новость, хотел бы с вами ее обсудить. Министерство юстиции США опубликовало документ, дополнительный документ к мировому соглашению по иску Трампа к налоговой службе, где указано, что навсегда запрещается правительству США и налоговикам проводить любые аудиты, преследования и предъявлять претензии по налоговым декларациям Трампа, членов его семьи, Trump Organization и связанных компаний, поданным до 19 мая 2026 года. Как сейчас, 2026 года. То есть Трамп сейчас прикрылся вот этим вот решением о своих гипотетических, может быть, налоговых каких-то нарушениях, не только своих, но и членах своей семьи, навсегда то, что он когда-то там мог совершить. Как это вообще воспринято было в Соединенных Штатах? То есть действующий президент каким-то незамысловатым образом прикрылся вот таким вот одностраничным документом, который, в общем, ну так вот он появился, и никто его особо не заметил, как будто бы.
Нет, ну заметили, но вообще такой буху, что значит навсегда. Сегодня Трамп президент, а завтра, если он не президент...
Согласно документу, то есть, ну мы
да,
как бы...
Конечно, вот... мало ли что там согласно. Да, нет, он, конечно, он сейчас себя прикрывает, а потом, если этот документ уничтожит, то есть уничтожит, аннулирует, тогда начнутся суды и так далее, как он обычно это делает. Ну, есть, понятно, конечно, тем более, потому что все больше и больше информации о том, как семья... зарабатывает деньги на этом президентстве. Хотя вот Эрик Трамп, который занимается, средний сын, который как раз вот занимается бизнесами в основном, он говорит, что мы вообще ни при чем, это никакого отношения не имеет, и вообще семья имеет право, и все остальное. Но понятно, что он же, в общем, как бы... Для Трампа президентство Соединенных Штатов — это бизнес, в первую
вот
очередь.
Я об этом и хотел сказать, что он как бы использует свое президентство как бизнес и таким вот образом взял себя и прикрыл, с одной стороны, конечно, таким мощным как бы документом.
Абсолютно. Но опять же, мы с вами даже, по-моему, говорили уже про это в предыдущих каких-то программах, что те формулы, которые существовали раньше, они на Трампа не распространяются. То есть, например, то, что говорит Трамп, представить себе, что какой-то президент может другой говорить, это невозможно. Но вроде, ну, Трамп и Трамп, вроде как вот, это как Дмитрий Медведев, да, он несет такое, что просто вообще не представить себе. Ну, что, Медведев. Вот примерно так. Но Медведев никто, а Трамп все-таки президент Соединенных Штатов, самой главной страны мира. Но смещаются, опять же, я все время говорю, что реальность, Трамп ускорил смещение реальности в... гипотетическое сознание, в сознание мета. И поэтому то, что он делает, так даже свой первый срок, помните, когда он полсемьи назначил своими советниками официальными, они там сидели в Белом доме, что это такое, это какой дичайший конфликт интересов. Ну, Трамп, он вот так и делает. То же самое с бизнесом. Я помню, у него эта гостиница, я забыл, какая-то она гостиница, на Пенсильвании-авеню он купил, по-моему, то ли Мэриотт, то ли Хилтон, то ли что-то. И в ней собирались, вот только в ней должны были собираться те, кто приезжали и жили, встречаясь с Трампом. То есть он получал деньги от этого. Кто-то, это невозможно, но у Трампа это возможно. Трамп объявляет действие в Иране, и вдруг растет его состояние. Потом растет его криптокошелек и так далее. Мелания Трамп сейчас... Ну, это маленькая новость, как вы знаете, я люблю мою Меланию, поэтому я
хочу... Да, давайте потом...
Внимательно, да, извините, уж я должна на Меланию выйти, внимательно за ней слежу. Был визит короля и королевы Великобритании. За день до этого Мелания Трамп устанавливает новый улей, пчельник в Белом доме, угадайте, в форме Белого дома. То есть это только Трампы могут, чтобы у вас был пчельник, чтобы вы не забывали, что это их Белый дом. Значит, она устанавливает пчельник, и дальше этот мед из Белого дома, который дарится, распространяется, ему можно купить, имеет штамп Мелании Трамп. То есть этот мед теперь, он не только Белому дому принадлежит, как было раньше, он принадлежит Мелании Трамп. Я уверена, я не могу точно обещать, но уверена, что это станет брендом ее, и что этот белый Мелании Трамп мед будет продаваться уже через много лет после того, как она, или будут судить, если это так не получится. Он будет продаваться еще у барона, если у барона будут дети и так далее, они все будут, как бы, они все будут наследниками этого меда Мелании Трамп. Потрясающе, потому что Мелания Трамп, она plagiarist, как будет plagiarist, плагиатор. Она все время все ворует у Мишель Обамы, несмотря на то, что Трамп Обаму не любит, она без конца ворует. То речи Мишель Обамы, то вот ее это Be Best Campaign, будь лучше. Это компания, не компания, это проект Мишель Обамы. И вот этот пчельник установили в 2009 году, то есть когда Мишель Обама была первой леди. Сейчас ей никаких кредитов не дают. Мишель Обама просто говорит, с 2009 года была традиция в Белом доме и так далее. То есть они из всего действительно, это гениальная администрация, невероятная такая, абсолютно медийная в этом смысле, нереальная. Они из всего делают деньги. Они ухитряются из своего бренда делать еще больше своего бренда. Поэтому то, что Трамп запретил себя расследовать, это, кстати, интересно, что он же сейчас еще, там еще одно сделано, интересная такая, это уже невероятная вещь. Он же судил налоговую инспекцию.
На 10 миллиардов,
совершенно верно. За то, что они приоткрыли его информацию. И они вроде договорились, что он отзывает. То есть это все часть одного процесса. Это письмо, это все часть одного процесса. Это все договор. Что тоже невероятно. Как президент может договориться, когда есть законы, издержки, противовесы и так далее. И они договорились, что он отзывает, если будет это. И если теперь создастся фонд, якобы создается фонд на тоже какое-то количество большое, миллиардов.
Миллиарды восемь.
Anti-militarization. Я не знаю даже, как это сказать по-русски.
Жертвам политизированного правосудия. Вот так вот это можно перевести.
Но военизированного.
Тех, кого преследовали в том числе по политическим мотивам, это имеется в виду тот эпизод 6 января, когда все пошли на Белый дом.
Ну, то есть они будут судить. Сейчас, кстати, сейчас уже есть уже как бы ответ от этих якобы милитаризированных. Полиция, те, кто были 6 января, полиция, которая пыталась остановить штурм Капитолия, они говорят, что это не может быть легально. Мы полиция, мы часть государства, а эти какие-то непонятные в рогах и шкурах перлись в центр нашей демократии. И теперь им будут платить деньги, причем деньги через налогоплательщиков. То есть налогоплательщики будут платить антиполицейским усилиям тех, кто хочет быть недовольным правительством. То есть это вообще это не просто чесать правой ногой левое ухо через правое ухо или как-то. Это вообще не... Я даже не могу перевести anti-militarization. Как может быть anti-militarization, когда полиция... Это работа полиции останавливать преступления. И Трамп хочет сделать фонд против работы полиции, которая останавливает преступления, эти конкретные преступления. То есть это все часть процесса, который принадлежит, опять же, все время возвращаюсь, реальному телевидению, post-truth social, я называю его сеть post-truth social, не truth social, а post-truth social, она не принадлежит нормальному законотворчеству. Кстати, нам очень понятно, русским людям, потому что вот эти вот все, когда законотворчество начинается через традиционные ценности, то вот сразу к закону это все не имеет никакого отношения, и все начинается как бы такому абсурдному творчеству чего-то. И вот это примерно такого же уровня. Я не предполагаю, что это переживет Трампа, честно говоря, все это. Я не предполагаю, даже если это будет Джей Ди Венс, даже если это будет Марко Рубио, потому что они все равно, несмотря на их сегодняшние заявления, они все равно больше традиционные американцы, в том смысле, что они все равно верят в какие-то сдержки и противовесы. Если, кстати, президентом будет Такер Карлсон, кстати...
Такое тоже может быть.
Вполне. И, кстати, ему вот как раз Fox News, иногда бывает эта информация, ему какие-то республиканские центры принятия решений, что называется, ну, какие-то центры комментариев, они говорят, что да, вот Такер Карлсон как противовес Трампу в том смысле, что он тоже мага, он такой мага, он только против вот adventurism, всяких авантюр в международных процессах. Я как раз, ну, поскольку он тоже медийный, и тоже он вам скажет все, что угодно, и будет лупить любую ерунду, лишь бы она делала чтобы глаза смотрели, называется eyeballs, чтобы было больше зрителей, то это вполне может продолжаться как раз. А вот если более нормальный, я уже не знаю, что такое нормальный республиканец, но даже Марко Рубио, они, конечно, это все уберут, потому что это это также уничтожает американскую демократию, так же, как и, как бы, я не знаю, там, последние идеи. Ну, последних много, в России много идей, но вот то, что нужно обязательно в 12 лет сейчас рожать, чтобы прямо вперед с песнями «Одинокие матери» — это прекрасная вещь. Это точно так же уничтожает, как бы, формулу американской демократии и веру в то, что в России остались какие-то рациональные возможности мышления, потому что ясно, что в 12 лет ни одна рациональная современная страна не может думать, что это хорошо.
Ну что же, будем наблюдать, как говорится, где там у Трампа будет медом намазано в обозримом будущем, и что там произойдет, когда случатся промежуточные выборы. Кстати, тот акт не militarization, а weaponization of justice.
Weaponization. Тоже. Полиция имеет право иметь пистолет.
И не один.
Weaponization, правильно. Спасибо большое.
Нина Львовна, большое вам спасибо за то, что уделили нам столько внимания. Очень интересно все нам рассказали. Я думаю, что представители республиканской партии там в комментариях нам накидают, что мы, как всегда, пускай они смотрят Такера Карлсона, как говорится. Может быть, там им будет намазано как раз тем самым медом Мелании и так далее. Спасибо вам большое и будем следить. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.